В эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время». Веду программу я, Тамара Леленкова. Харассмент, коррупция, неправомерные действия, политическая ангажированность – таковы темы последних публикаций независимых студенческих СМИ. Причем речь в статьях идет не о российском обществе в целом, а о событиях в университетской среде. Конечно, университет, тем более в России, не может оставаться вне главных тенденций, и студенческое сообщество до недавних пор, во всяком случае, демонстрировало покорную лояльность. Однако ситуация очевидным образом меняется, и как именно мы сегодня обсудим. С Арменом Арамяном и Георгием Тарасенко, это интернет-журнал «Докса», и Анастасией Ларионовой, она представляет студенческий журнал «Завышка». Оба СМИ, независимые медиа, в создании которых принимают участие студенты разных вузов. Редакция «Завышки» заявляет, мы пишем и будем писать только о том, что мы и наша аудитория считаем нужным и важным. Да? Вот не менее смело выступает «Докса». Мы придерживаемся точки зрения, что студенческое сообщество и в особенности проекты, организуемые студентами, содержат в себе предельный революционный потенциал. Коллеги, вы действительно себя чувствуете такими неуязвимыми, скажите, пожалуйста? Ведь вы ввязываетесь, в общем-то, во взрослую драку, да? Образование – это такая достаточно крупная, инерционная, очень сильная система. Вот, Армен.
Ну, мне кажется, в этом и смысл, как-либо в этом участвовать. В смысле, ну, мы как раз, какая-либо мотивация нашей деятельности, она не ограничивается тем, что мы рассказываем про какие-то конкретные ситуации в конкретных университетах и так далее, а как раз в силу того, что там ситуация в отдельных университетах, она всегда вписана в общий политический контекст, причем, ну, буквально все элементы там внутриуниверситетской жизни, они часто являются отражением каких-то общих трендов. И понятно, что если нам кажется, что там что-то, существуют какие-то проблемы там в обществе, в целом, там, в политике и так далее, то университет – это то место, в котором мы как бы обитаем, это то место, с которого мы можем как бы начинать их решать, или, по крайней мере, мы можем демонстрировать, что хотя бы в этом месте, это место не является просто каким-то безопасным сейф-спейсом, в котором мы прячемся, и уже не важно, там, как конкретно это пространство регулируется, потому что, ну, главное, что мы спрятались от больших внешних, там, каких-то угроз. Но оно, как бы, оно тоже, оно должно, наоборот, как бы, мы должны, наоборот, на его проблемы, там, направить свое внимание.
Но это вот прекрасные слова, тем не менее, есть какие-то конкретные ситуации. Вот недавний материал, на который преподаватель ответил, значит, своим письмом, речь шла о том, что студентки, ну, в общем-то, жаловались, да, о слишком таком пристальном к себе внимании со стороны этого преподавателя, то есть никаких таких вот очевидных вещей не случилось, во всяком случае, они про это не говорят, но они еще учатся, и мы знаем, что тема, значит, преподавателя-студентка такая очень, даже литературная тема, да, вот, но тем не менее, вот он вам написал в ответ: если вы уберете эту публикацию, то будем считать это за неприятное недоразумение, необдуманный поступок. Тогда дальше дело не пойдет. Либо будем решать вопрос на высшем уровне и добиваться отчисления студентов, которые принимали отношение к данной публикации, так как такого больше повторяться не должно. Это вот, собственно говоря, я цитирую. Вы понимаете, что это угроза, да, очевидная? Может это каким-то образом действительно сказаться на вас? Я не знаю, Георгий, вам теперь вопрос.
Ну, как с одной стороны, здесь достаточно сложно что-то предсказывать, потому что, ну, ситуация, которую вы описали, она во многом из ряда вон выходящая для российского контекста, и не было каких-то похожих прецедентов, и логично, что даже преподаватель, он может быть, например, чрезмерно импульсивным, как впоследствии выяснилось, как-то преподаватель все-таки пытался, ну, свою риторику сделать немного более сдержанной в отношении студентов, вот, и, ну, главная проблема, с которой мы сталкиваемся, это, она заключается в том, что нет какого-то четкого, может быть, плана, шаблона, как действовать, как взаимодействовать, и приходится поэтому активно устанавливать какую-то коммуникацию с университетом, и часто не по понятным для нас правилам.
А ситуация действительно меняется, и она меняется принципиально. Об этом рассказал декан факультета социальных наук Шанинки Виктор Вахштайн.
Последние 10 лет то, что мы видим, это очень любопытная тенденция постоянного опубличивания происходящего в университетах. Студенты лишены административного капитала, поэтому единственный капитал, который у них есть, это их Facebook. И они начинают активно использовать механизмы опубличивания, выставлять подслушанные цитаты, всячески привлекать внимание для того, чтобы решить неустраивающую ситуацию в университете. Мы видим сильное смещение от институциональных требований, качества образования, качества оценивания и так далее, в сторону моральных оценок. Когда студенты организуют масштабное публичное обсуждение конкретных личностей преподавателей. А не так давно одна из студенток крупного, опять же, университета вскрыла почту своих преподавателей на сервере и опубликовала их переписку друг с другом, где они высказывают неприязненные оценки в ее адрес из-за политической позиции. Это яркий пример морально-персонального конфликта. Ну и, конечно, вершиной морально-персонального конфликта является обвинение в сексуальных домогательствах. На эту тему привлечь общественное внимание гораздо проще. Кого интересует, как этот человек преподает? Да, и самое интересное, что вот в этой ситуации преподаватель ничего не может сделать. Но дальше вот такого рода морально-персональный конфликт имеет свойство перерастать в морально-системные. А именно, преподаватель спит со студентками, декан об этом знает, вся система прогнила. Вот в этой ситуации, конечно, уже сам университет становится объектом агрессивной моральной травли. И то, что мы наблюдаем сегодня, это действительно уже эволюция не самой университетской системы, а эволюция отношений студентов и преподавателей. Часть преподавателей предпочитают игнорировать письма студентов с предложением встретиться и обсудить тему их дипломных работ, если подозревают, что эта встреча будет носить не вполне академический характер. А в результате работы дипломные не обсуждаются. А часть преподавателей предпочитает записывать на диктофон встречи со своими студентами. Что-то с академической этикой произошло на переходе от институционально-персональных к морально-системным конфликтам. Что сегодня вслед за партизанами публичности, которые всегда готовы использовать свой Facebook в качестве оружия нападения, оказываются профессора, которые точно так же могут использовать свой Facebook с куда большим количеством влияния, репостов и лайков в качестве оружия контрнападения, уже окончательно наплевав на остатки академической этики. Возможно, в какой-то момент мы столкнемся с ситуацией, когда вслед за обвинением в домогательствах конкретного профессора, профессор не постесняется выложить все переписки, диктофонные записи, сделанные без согласия. И вот тогда это уже полномасштабная публичная война. Я постараюсь избирать оценочных суждений. Это не хорошо и не плохо. Это то, что происходит, и то, что, скорее всего, ждет нас в течение следующих 10 лет.
Ну, во всяком случае, судя по вашим публикациям, нельзя не согласиться с Виктором Вахштейном. А к Анастасии теперь вопрос. Ваше издание «Завышка», оно нацелено больше на такую какую-то университетскую, да, жизнь, вот на то, что происходит и со студентами. У вас есть такие проблемы, вот тоже важные, да, о которых говорил Вахштейн?
Мы, в принципе, не можем разрешить какие-то настолько глобальные проблемы. Наша задача как СМИ – это объективно и полноценно их освещать, давать максимальное количество точек зрения и делать так, чтобы наши читатели были в курсе того, что происходит, чего они должны или не должны бояться, что вообще действительно случается, имеет место в реальности.
Ну, вообще, конечно, это вот очень важные такие истории, но, допустим, оба издания опубликовал такие материалы, значит, которые назывались «Несколько причин, почему не надо поступать в университет Н», скажу я, да? Это очень важная информация, ну, во всяком случае, может быть, для абитуриентов. Плюс ко всему еще в Доксе я видела материалы, это про РГГУ, да, где рассказывается о том, как легко вылететь, ну, просто из-за того, что там так, мягко говоря, устроен учебный процесс, да, что студент, он не в курсе, что происходит, поэтому он может просто выпасть. Да, был материал МГИМО, где политолог тоже выпал, ну, в смысле, его просто из университета убрали, потому что он не соответствовал там визуальным образом вот, политике, и плюс ко всему там тоже свой такой жесткий устав. Тем не менее, значит, понятно, что в высшей школе экономики там большая нагрузка, большая конкуренция. Это тоже, в общем, надо знать абитуриенту, но вузы, как правило, это не произносят все, потому что это такие могут быть репутационные вроде как потери, да, потому что, ну, вот потому.
На самом деле, если подумать, как бы вся ирония заключается в том, что как раз университеты, да, об этом говорят и думают, что это как бы их плюсы, там, например, какой-нибудь МГИМО, там, возможно, там, оно бы в своей риторике там производило то, что вот у нас там традиции, устав, я не знаю, ну, условно, я не буду говорить конкретно, вышка, конечно, использует в своем таком условном пиаре продвижение то, что вот у нас высокая конкуренция, зато все поступают и так далее. Вот и для нас как бы ключевой вопрос, это как вот это пространство, в котором мы находимся и членами которого мы являемся, при этом не разделяя вот эти вот ценности какой-то безумной конкуренции, неоправданные и довольно часто и так далее, как мы можем правила игры переопределить наравне с другими участниками сообщества. То есть мы считаем, что мы как бы тут никого не подставляем, а наоборот, наша коммуникация в основном, кстати, не с абитуриентами, да, особенно в материале, который вы упомянули, а с коллегами, студентами, очень на нее сильно преподаватели как раз откликнулись, как ни странно. Вот. И это коммуникация о том, какие ценности должны быть у современного университета, у нашего университета, у какого у вообще университета в целом.
Настю спрошу. Настя, в вышке есть много вроде как, да, возможностей донести точку зрения студентов до администрации, до преподавателей. Есть, значит, оценки студента дают преподаватели. Есть красная кнопка, которую дружно нажали, значит, юристы в Петербурге, когда им там всем в большом количестве наставили, значит, неудов. Есть студенческие советы, да? А это все не работает или работает недостаточно хорошо, если требуются какие-то вот такие дополнительные, да, вроде как независимые медиа, которые об этом говорят?
Я думаю, что студенческие медиа – это совершенно отдельный трек в данной ситуации, потому что можно бесконечно спорить о том, насколько полезны красные кнопки, СОПы и студсоветы. Они все что-то делают, это прекрасно, это влияет на процесс образования, но всегда должно быть какое-то место, которое рассказывает о том, что делают остальные, чтобы люди, которые не принимают активного участия в нажатии красных кнопок или заседаниях, тоже как бы могли выразить свою позицию, были в курсе того, чем интересуются остальные студенты и что, в принципе, происходит в университете.
Как вот еще вы определяете свои функции, да, вот что важного вы делаете, Георгий, вот как вам кажется, для чего вот это надо? Для студентов, да, для воздействия, может быть, на администрацию или, может быть, выход в публичное пространство, чтобы услышали те и вот таким рикошетом это все вернулось?
Ну, как говорят, СМИ в определенной степени такая своеобразная четвертый ветвь власти, и мы в то же время это осознаем, что на нас лежит какая-то определенная ответственность, и что мы, наши средства массовой информации студенческие, это те места, куда люди могут обратиться с какими-то своими проблемами, потому что они понимают, что, например, в университете им уделяется либо недостаточно внимания, либо там их результат решения этой проблемы не устраивает. И то есть, ну, в данном случае медиа выступают таким своеобразным контрольным органам, они как бы могут наблюдать, смотреть, как решаются те или иные вопросы. Мы, естественно, не отрицаем, что что-то может решаться без нас, но если какие-то определенные проблемы не требуют отлагательств, не требуют какого-то очень, так скажем, бюрократического медленного решения, то уже тут подключаемся мы с нашим медийным освещением.
Вы как фильтруете, да, вот события, которые, о которых вы рассказываете? Мы не берем достаточно у вас сильная сторона там, где есть переводы, есть рецензии, это такая важная познавательная часть, причем достаточно сильная. Я думаю, что некоторые взрослые СМИ могли бы позавидовать. Но как вы выделяете те события, которые вот достойны размышления?
Угу. Это хороший очень вопрос, на самом деле, потому что он как раз позволяет вот, вернуться к вот этой вот высказанной Виктором Семеновичем мысли о опубличивании и так далее. Потому что, ну вот, как бы, если говорить о партизанах, если это такая партизанская тактика, всегда выходить, да, но как бы партизанская тактика большую часть времени заключается еще и в том, чтобы скрываться, да, то есть всегда, ну, фильтр этот работает в две стороны. Ты что-то выносишь, что-то не выносишь, у тебя всегда, и ты всегда, ну, и мы, там, редакция Докс, в частности, я думаю, редакция Звышки также, каждый раз при освещении какой-то ситуации мы думаем о том, какие последствия за ней повлекут, какие последствия она повлечет. Вот, и это не означает, получается, что у нас есть какая-то внутренняя цензура или страх, что вот там что-то случится, поэтому мы не будем об этом писать. То есть мы никогда не отказываемся от освещения какой-то темы, потому что какой-то институциональный актор плохо там отреагирует и кому-то будет плохо, потому что это не наша как бы проблема, а проблема этого институционального актора, который так посчитает нужным поступить. Но мы всегда, во-первых, мы всегда работаем вместе с, ну, то есть если это проблемы, которые с нами, которые с людьми из нашего круга общения подошли, мы всегда на их стороне, то есть мы всегда с ними вместе делаем, как правило, материал. А если это какие-то внешние информанты, люди, которые к нам приходят, рассказывают о чем-то, мы всегда как бы стараемся работать с людьми, у которых там какая-то проблема возникла. Да, и в частности, в статье про харассмент, да, там студентка, которая нам достаточно много рассказывала, она и очень сильная, ну, она, по крайней мере, видела материал, и мы у нее очень много раз спрашивали, считает ли она правильным, то, как мы расставили акценты и так далее, и так далее. То есть это, ну, это мы действуем вместе вот с условно там студенческим сообществом, которое там от какой-то там проблемы страдает, или там, ну, в целом университетским сообществом.
Но есть еще один трудный момент, как мне кажется, это то, что касается возможности говорить о политике, да, потому что университеты, как правило, заявляют, что они вне политики, есть вот прям прописанные специальные какие-то вещи. Угу. И тут, учитывая, что учатся и политологи, в том числе и журналисты, да, которые, собственно говоря, ну, предполагается, они должны подходить с точки зрения исследователя к той или другой проблеме, но, тем не менее, у них тоже есть свое мнение, и я видела публикации. То, что касается вот про МГИМО, опять-таки, это вот семинары, которые начинаются с 15-минутной политической информации, это вот цитаты из, значит, статьи студента. Высылались рекомендации с пометкой «Обязательно посмотри» документальные фильмы Михалкова, сериал «Спящие», ролики про развал СССР и шутки «Комедий Клаб» про Обаму и Порошенко, патриотические песни. Вот так вот воспитывать. Нет, может быть, это полезно, да, если молодые люди, собственно говоря, не смотрят и не слушают вот телевизор, то, наверное, им для общие картины, это хорошо бы посмотреть. Но, с другой стороны, в той же вышке вот студенты жаловались, что, значит, не разрешили пригласить вот в прошлом году Каца, да, зато вот пришел Жириновский, который вот тоже много чего рассказывал, как обычно, в своей прекрасной манере. И тогда непонятно, да, вот про политику или про что. Вам приходится как-то это обходить, или вы все-таки собираетесь говорить про вот какие-то вещи, ну, такие прямые более-менее в политическом отношении? Не агитационные, да, но вот как это все устроено?
Ну, здесь, на самом деле, очень сложный вопрос. Но часто как-то мы определенным образом сталкиваемся с определенным, своего рода двойными стандартами, потому что когда какие-то там инициативы по обсуждению там околополитических вопросов со стороны студентов, здесь как бы вот четкий знак университет вне политики, это в лучшем случае. Там в худшем даже обсуждать не надо. Вот. А если это исходит со стороны администрации, то тут какие-то уловки применяются, как в той же встрече с Жириновским, как бы это все подавалось таким образом, что это якобы каких-то исследовательских целей, что вот интересно пообщаться с людьми из реальной политики, а то, что там, ну, напрямую раздавались агитационные материалы, это там на самом деле никого не интересовало.
Я бы предпочла думать, что, наверное, не должно быть политики, как минимум в студенческих СМИ. Потому что если писать об этом, то писать о студентах, которые интересуются политикой, соблюдая плюрализм мнений, это довольно сложно. И если этим заниматься, то прям серьезно подходя к проблеме.
Угу. Ну вот смотрите, да, во всяком случае преподавателям приходится с этим считаться и быть очень аккуратными. Мы попросили Павла Кудюкина, сопредседатель профсоюза «Университетская солидарность», рассказать о том, вот как в таких условиях преподаватели себя чувствуют и есть ли риски какие-то для студентов, если они вдруг ввязываются в политику.
Университетская автономия, в числе прочего, состоит в том, что университет, нормальный университет, это территория свободы, где действительно преподавателю не диктуют, как именно ему преподавать, если это преподавание идет в рамках науки, как бы не преследуют студентов за высказывание своего мнения. Ну, здесь есть, конечно, с моей точки зрения, очень лицемерная форма российского законодательства образовательного о том, что не допускается политическая деятельность в стенах вуза. Мы-то знаем, что кому она на самом деле разрешена. Вот. И, но вообще в нормальных странах университеты – это территории с очень бурной политической и общественной жизнью. И, в общем, это то, за что и студенты, и преподаватели должны бороться, чтобы российские университеты также становились территорией свободы, где можно смело высказывать свои позиции, спорить, вести политическую дискуссию, в том числе политическую, и не только научную.
Павел Кудюкин, сопредседатель профсоюза «Университетская солидарность». У меня вот к вам вопрос. Насколько вы чувствуете себя свободными вот в тех рамках, в которых вы существуете? И действительно ли вот российский университет развернулся в эту сторону? Да, я имею в виду атмосферно. И не боятся ли студенты, может быть, вот рассказывать о проблемах, ну, называя свои имена?
Ну, студенты, конечно, все время боятся. Ну, в смысле, студент – это вообще такой как бы субъект постоянного страха какого-то, параноидального такого вот состояния. Поэтому я бы не сказал, что сейчас какая-то вот атмосфера изменилась, никто ничего не боится. И мне кажется, это вот как бы самое, ну, то есть в большинстве случаев, ну, то есть, мне кажется, самые вопиющие проблемы, они всегда остаются как раз из-за этого, ну, вне обзора, потому что студенты просто боятся о них говорить, и о них узнают там через 10 лет, там, случайно, там, от кого-то там третьего лица и так далее. Да, и это показательная ситуация. То есть, мне кажется, ну, я лично, я не знаю, чувствую себя свободным, когда я что-то для этого как бы делаю, в смысле, когда я, ну, когда я защищаю там свою свободу и так далее. И поэтому, мне кажется, в этом плане, ну, сейчас есть все условия для того, чтобы чувствовать себя свободным, то есть как бы отстаивать свою свободу. Но в плане того, чтобы кто-то там кому-то раздавал свободу, ну, мы знаем, что вообще в целом свободу не дают.
Настя, как вы, да, себя чувствуете?
Хочется верить, что как раз-таки медиа дают людям хотя бы какую-то свободу, потому что теперь у них появилось место, где они могут высказаться, рассказать о тех проблемах, которые их беспокоят, при этом иногда оставаясь анонимными, иногда не называя конкретных имен, но у них именно есть возможность дать людям знать, что проблема есть, и это их беспокоит.
Я вас хочу спросить, может быть, вы понимаете какую-то традицию, которая существует в Российском университете, потому что Татьянин день, да, считается традиционно, это такой вот праздник студенчества, как ни странно. Может быть, вы понимаете какую-то традицию Российского университета, которая живет, которая может быть хороша или, наоборот, со знаком минус? Вот есть какая-то такая важная, отличительная черта, вот, на ваш взгляд, Армен, с вас начнем.
Да, сложный вопрос. Я что даже не могу вспомнить никаких традиций, даже со знаком плюс и минус. Потому что, мне кажется, современный российский университет – это интересная очень такая сборка, которая возникла в 90-е, в основном сформировалась. В конце 90-х самые крупные там игроки условно на этой сцене появились. Поэтому, мне кажется, все традиции, они как раз там, ну, вот как-то быстро там были придуманы 90-е условно. Конечно, очень большое наследие советских университетов, советской университетской системы есть, да, но как мне кажется, во многих университетах сейчас, особенно в лидирующих, и особенно в высшей школе экономики, да, это очень интересный сплав вот этого советского, постсоветского и такой неолиберальной рыночной модели университета, который очень интересен с исследовательской точки зрения, вот, но который в то же время, он проблема как бы этой сборки, она заключается в том, что она дублирует как бы проблемы обоих систем, то есть это и дикая конкуренция, но и как бы свободы нет, ну и постоянно вот это вот это, в этом смысле непонятно, да, какой традиции наследует современный университет вообще в целом, да, не только в России.
Ну, вообще, как, может быть, у меня такая тоже своего рода радикальная позиция, но мне кажется, на сегодняшний момент студенчество как какой-то социальной группы и в России не существует, они не осознают своей субъектности, никакой не общественной, не политической и какой-либо другой.
Думаю, что говорить о единой традиции высшего образования весьма сложно, потому что университетов много, они все разные, и внутри каждого существует своя какая-то корпоративная культура, согласно которой студенты могут себя ощущать причастными к какому-то комьюнити. Возможно, этому и посвящен День студента. То есть в этот день мы вспоминаем, что мы действительно объединены чем-то общим, что мы пришли получать высшее образование, и что это здорово.
на самом-то деле, мне кажется, что происходит такая некая саморегуляция университетского сообщества. Да? Это то, что не смогли сделать какими-то реформами такими министерскими, и несмотря на государственный надзор, это происходит само собой. И вполне вероятно, что студенты сегодня лучше понимают, зачем они приходят в университет, и вполне возможно, что можно просто довериться, вот, собственно говоря, этому их пониманию, и вот таким образом выстроить систему целиком. Это была программа «Рожденные после СССР». Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте Радио Свобода и на телеканале «Настоящее время». Вела программу Тамара Лиленкова.